Пока все в офисе.
В нашей студии Тимур Зайнуллин и Денис Коротков. Здравствуйте, коллеги.
Доброго
вам дня. И давайте поговорим поподробнее, что же произошло. На мой взгляд, вообще, как мы уже сегодня с утра говорили, конец августа у нас неспокоен обычно. Собственно говоря, не выходя из традиции, получилось так.
Обостряемся раньше времени. Настолько круто, что даже дух захватывает, когда такое было. Спецоперация фактически в Петербурге с задержанием людей, которых силовики прямо называют бандитами, подпольем, террористами. Как мы об этом узнали, как развивались события, кто начнет?
Я думаю, что да, что начнет Тимур. Тимура текст горит, поэтому надо идти.
Хорошо, но ситуация развивалась достаточно стремительно, и первыми о активности силовиков стали сообщать очевидцы в социальных сетях. Появились фотографии, и многие справедливо по масштабу предположили, что это учение, потому что такого количества тяжело вооруженных силовиков вообще никогда не наблюдали. Как это выглядело? Выглядело следующим образом. Несколько автомобилей подъезжают, при этом некоторые автомобили без обозначений, фургончики, на которых написано «дорожная служба», но оттуда выскочили вовсе не люди в касках и в жилетках оранжевых, а вполне в себе вооруженные люди, которые очень быстро первая группа с мешками наперевес забежала в дом, а уже другая группа, теперь мы знаем, что это были бойцы Национальной гвардии, окружили по периметру и на безопасное расстояние отвели зевак и некоторых жильцов из этого дома. Все это, напомню, происходило на Ленинском проспекте 92/3.
Самое интересное, что я сегодня с утра, так получилось, разговаривала с жительницей соседнего дома. Она по некоторым обстоятельствам просто является моей знакомой. И она сказала, что они более чем уверены до сих пор, что это были всего лишь учения. И информации точной ни у кого нет.
Точную информацию уже позднее все-таки представители наших силовых спецслужб дали вполне официально. Речь шла о спецоперации, в ходе которой были ликвидированы члены банд подполья, которые к нам сюда перебрались, предположительно, из Кабардино-Балкарии.
А личности установлены?
Их личности установлены, эти люди находились в федеральном розыске, все с пометкой, как активные сторонники, террористов. У нас на сайте вы можете посмотреть не только их данные, но и на их лица. Фотографии в публикации имеются.
Совершенно верно.
А как о них стало известно, конечно, все это еще покрыто тайной, но ту информацию, которую удалось узнать несколько дней назад в Кабардино-Балкарии на трассе «Кавказ», ликвидировали лидера так называемой южной бандгруппы Хидира Алихова. И, предположительно, там-то и получили информацию о конкретном адресе, после чего сотрудники ФСБ с Кабардино-Балкарии направили поручение в Петербург и проинформировали коллег о том, что здесь происходит.
Тимур, один вопрос. Постепенно поступала информация, что задержаны живыми. Убит один, убит двое. Потом сказали, убиты все четверо. Можем как-то прокомментировать эту историю? Что мы знаем об этом? Почему нет никого в живых?
Понятно, почему нет никого в живых. Потому что они оказали сопротивление. И как очевидцы, так и силовики, здесь их мнение сходится, что сразу была слышна стрельба. Понятно, что в двери к ним никто не стучал. Заходили через окна, спускались с квартиры этажом выше, соответственно, зашли в окна, встретили их автоматной стрельбой. И изъятое там оружие и боеприпасы подтверждают, что действовать нужно было именно в таком ключе. Путаница с тем, кто задержан, кто убит, на мой взгляд, появилась исключительно потому, что в том сумбуре, который происходил, люди, которые уполномочены давать комментарии, они, как мы понимаем, там не находились, и первыми о задержанных сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ. А потом уже с места событий стало известно, что речь идет об убитых, и Маркин, как мы знаем, потом сказал, что ликвидировали всех.
О чем эта история нам говорит? В Петербурге стреляют и задерживают тех, кого называют террористами. Такого ведь не было, ребят.
Такого не было действительно, но один момент. Раньше силовики всегда говорили, эксперты, которые занимаются, о том, что Петербург — это своего рода некая рекреационная транспортная зона для террористов. То есть близость к границам, большой поток мигрантов, большие человеческие потоки использовались для того, чтобы здесь им можно было не попадать в поле зрения.
Но по факту давай попробуем подвести итоги. Итак, жертв у нас со стороны мирного населения, слава богу, нет.
Нет.
Пострадавшие машины, насколько я понимаю, есть, да? Это нам Денис уже поподробнее расскажет, да? Это как мне сказали очевидцы, что несколько машин было покалечено.
Ну, про покалеченные машины я ничего не слышал. Может, Денис, который был на месте событий, лучше расскажет, как оно вот вживую там происходило.
А, Тимур, мы, наверное, тогда отпускаем тебя, потому что тебе нужно работать.
Да, да, да. Я как раз с утра вернулся из этого самого дома, пообщался с местными жителями, и в ближайшее время на Фонтанке, как они приходят в себя, вы увидите.
Отлично. Спасибо огромное.
Спасибо, Тимуру.
Спасибо.
Говорим.
Всего доброго.
И сейчас у нас есть кадры, которые, собственно говоря, мы вместе с Денисом смотрим и... Комментируем.
Денис, да, ну, собственно, вопрос остается. Такого не было в Петербурге, и вот это произошло. Насколько это важно, значимо, или это не стоит здесь искать глубоких подтекстов, каких-то, да, смыслов, не допустили, допустили?
Подождите, ну, какие подтексты это? Терроризм существует, существует. Мусульманский терроризм существует, существует. Ну, что же у нас здесь, заповедник, что ли?
Ну, до сих пор был.
Ну, и до сих пор был...
Что изменилось-то? Нам рассказывают, что их всех давно перебили, переловили, да? Но мы по факту видим, что до Петербурга добралась стрельба. Меня, живущего в этом городе человека, это несколько смущает.
Просто боюсь, что я немножко не тот человек, который может делать какие-то, значит, мировоззренческие выводы, заключения и так далее.
Хорошо, тогда работаем по факту.
Я вот проще, да, могу сказать о том, чего я вчера не видел.
Так.
Так, приступайте, коллега, да.
Это вполне в наших силах, потому что, как я подозреваю, я прибыл на это место минут через 15-20 после того, как все умерли. Вот. И все то, что потом, там, в течение 3-4 часов, в присутствии постепенно прибывающих журналистов, там разворачивалось, это уже была некая постистория, да?
То есть... Вот мы видим человека, входящего в подъезд. Осторожно, это, я так понимаю, жилец этого дома уже? То есть как скоро стали жильцов пускать обратно в дом?
Ну, жильцов стали пускать обратно в дом, по-моему, часа через 3, да, после истории. Потому что, на мой взгляд, дилетантов в штурмовых операциях, конечно, ну, непонятно, что это было. Потому что, вначале, приезжаешь, дом огромный. Это в этом доме около 7 тысяч человек проживает. Это, по-моему, один из самых больших и длинных домов в городе Санкт-Петербурге. Он такой там хитрой формы во дворе расположен, загнутый длиннющий дом. И он был весь оцеплен сотрудниками СОБР, которые удерживали людей там, на расстоянии там, 100-150, где-то там в 200 метрах от этого дома.
Ну, люди нервничали?
Да люди, нет, не было видно, чтобы особо нервничали, потому что никто ничего, в общем-то, не понимал. Все это принимали в большинстве своем за учение. На некотором этапе, вообще-то, я был убежден абсолютно, что это учение. Потому что все, что было? Говорят, 10-15 минут назад был какой-то бабах, что было непонятно, сейчас все вот так. Ну и дальше я наблюдал как раз сотрудников спецназа ФСБ, которые выходили из того самого углового подъезда. Они как раз снимали каски, бронежилеты, разряжали оружие, грузили свое хозяйство там в «Газель», погрузили и уехали, да? Ну, какая-то часть осталась, и осталось оцепление с бойцов СОБРа. То есть, по первым впечатлениям было все понятно, все, работу закончили, сейчас кого-то уведут, но ничего не произошло. Затем, конечно, очень... могли бы обеспокоить фигуры в костюмах химзащиты и в противогазах, которые появились заметно там.
Лично меня бы обеспокоили.
Да, но пафос несколько снижался тем, что рядом с людьми в противогазах находились опять-таки бойцы не спецназа без средств защиты, а на соседних балконах спокойно жильцы дома находились, стояли с интересом, смотрели.
Российского человека ничем не испугали.
Вообще, эта история, конечно, она такая, не очень смешная, потому что людям ничего не сказали, и пришли люди, стали стрелять.
Нет, ну как людям сказать, да, с вечера всех предупредить, да, граждане, не ночуйте дома, мы с утра пораньше будем проводить операцию по обезвреживанию особо опасных. А что делать здесь?
Вопрос... Вариантов нет.
Вариантов, видимо, есть куча, да, это вопрос тактики действий спецподразделений, действий штурмовых групп. И как выбрать, что сделать, чтобы исключить опасность для жильцов дома, да, для гражданских лиц, это, я думаю, что выбирается в каждом случае отдельно. И, как мы видим, в этом случае, видимо, было выбрано правильно.
Здесь вот есть один момент, который хочется, чтобы Денис прокомментировал. Сейчас мы эту историю продемонстрируем. Потому что мы знаем про мешки, которые туда заносили. Мы знаем про мешки, которые оттуда выносили. Но, собственно, сейчас, коллеги, буквально одну секунду. Вот это видео, которое я хотел показать, и чтобы Денис его прокомментировал сейчас. Одну секунду. Это человек, который сказал, что он живет как раз в квартире над местом событий, и вот его слова.
Все это происходило через мою квартиру.
Я пока пришел ко всем, вот сейчас стоит.
То бишь, я так понял, сотрудники сделали в квартире в полу отверстие, закинули сюда, видимо, какой-то заряд, и тем самым обезвредили этих, кто там был. Ключи от квартиры я оставил сотруднику. И вот как бы я сейчас ему звонил, но он сказал, что там проводится следственное действие. И как все завершится, он мне позвонит.
Пока все в офисе.
У меня простой вопрос. Пару мешков цементом-то принесут потом, кроме тех мешков с песком, которые приносили?
Я думаю, что, может, и принесут, может, каких-то денег кто-нибудь человеку возместит, но, в конце концов, дырка в полу за 4 обезвреженных террориста — это не самая большая плата, да? Наверное, каждый из нас согласился бы сделать дырку в полу, чтобы обезвредить 4 террористов.
Думаю, да, кстати.
А мы знаем о том, как, в принципе, в этой ситуации бывает постфактум наведение порядка? Или это все там крутить?
Нет, это... Мы знаем, что в силу закона, безусловно, ущерб ему должен быть возмещен, да? Ну,
а за счет кого?
За счет казны.
За счет казны. Хорошо. Поэтому, собственно, человек в кадре выглядел достаточно спокойно. Быть может, он был в курсе, что
да,
ему
и
все
он
оплатит.
Наверняка уверен в том, что ему все возместят.
Ну, в конце концов, ну, дырка в полу. Ну, кто? Ну,
хорошо.
Где-то трагедия.
Да. А вот у меня вопрос, пусть он будет наивным, но тем не менее, для чего была сделана эта операция, когда вывезли бойца с перевязанной головой?
То есть, вот
в чем
А я не знаю.
Ну, правда, интересно.
Потому что это как раз была та история, которая почти окончательно меня убедила в том, что происходящее являются учениями.
Вот в том-то и дело.
То есть было понятно, что он не на самом деле ранен?
Нет, ну, уверенности не было, да. Но в 11.20, то есть было понятно, что, значит, основной штурм, бабах и прочая история произошла приблизительно в 11.20, а может, в 11.25. А после этого, значит, сколько там полтора часа спустя, что ли, вдруг... чекисты выносят своего пострадавшего, раненого товарища, грузят его в скорую демонстративно, скорая с сиреной его ждет, и она уезжает. Нормально, значит, он там больше часа находился без квалифицированной медицинской помощи, при этом рядом с подъездами изначально стояло две скорой помощи, но врачей туда не звали.
Вот в том-то и дело, вот. Что запутка странная.
Да вот, и поэтому это, конечно, носило некий такой характер спектакля, да? Как нам потом доходили слухи, вроде бы это делалось с целью того, чтобы отвлечь внимание журналистов и толпы других присутствующих от подъезда. Там что-то должно было происходить, что-то выносить, заносить, выходить. Но наш фотокорреспондент как раз в этот момент наблюдал именно за подъездом, не отвлекаясь на этот спектакль.
Ничего.
Либо очень хорошо отвлеклись, так что мы действительно ничего не заметили.
Денис, скажи, пожалуйста, а как вообще люди реагировали, которые собрались и смотрели на то, что происходит?
Да, абсолютно спокойно. Если не считать нетолерантных высказываний, которые во множестве там были, и в том числе какие-то дикие истории. Вот, потому что одна тетенька сразу сказала, да понятно, это мои соседи, вот они, значит, какой-то не той неправильной национальности, а однажды они с какой-то коробкой поднимались, дали мне подержать, я ее взяла тоже там подержать, а там что-то шевелится, я поняла, что все это не то, за это их и поймали, да?
Собачку, говоришь?
А вот, кто же его знает? Нет, а так люди, в общем-то, относились спокойно, никто особо даже не сетовал на эту историю. Тем более, что и никого, да, дом не эвакуировали, всех выпускали, никого не впускали. Ну, сотрудники СОБРа, хотя вообще-то они не предназначены для общения с правопослушными гражданами, вели себя, в общем-то, тоже достаточно, на мой взгляд, корректно, насколько для них возможно.
Денис, а что мы знаем, как силовики между собой эту ситуацию обсуждают, обсуждали? Потому что, ну ведь это правда, да, из ряда вон.
Судя по всему, ну как они обсуждают? Да они никак не обсуждают. Это та часть работы, которая не обсуждается. Национальная полиция, точнее сказать, теперь уже вроде бы Национальная гвардия, да? То бишь СОБР в данном случае привлекались в качестве обеспечения операции, они, насколько мне известно, не были посвящены в суть ее дел, не то что до самого конца официальным, и вообще не были никак посвящены. Что думают по этому поводу сотрудники ФСБ? Мне известно из их официальных слов. Поэтому что они думают? Да никто ничего не думает. Да, у людей и так куча всяких проблем, о чем думать.
Суммируем.
То есть если, если будет доведено там до тех же бойцов СОБРа и так далее, опыт проведения чисто технической этой операции, как именно, каким образом это проходило, да, это, видимо, станет предметом обсуждения в профессиональных кругах.
Режим КТО не вводился, да? Какого-то усиления работы силовиков в привычном и понятном режиме в нашем регионе тоже не вводилось. Нам что-то может как-то внушать какую-то уверенность, там, что это вот было и больше такого не будет?
Почему? Ну, как почему? Какие основания?
То есть вот по косвенным признакам ничего не усилилось, значит, все хорошо.
Здесь это уже очень сильная индукция такая, да, на основании некого единичного факта сделать вывод, насколько велика террористическая опасность в Петербурге.
Я не знаю, как город реагирует, но мне, например, эта история не очень нравится, понимаешь? Я не хочу, чтобы это произошло, например, в моем подъезде, да? Я хочу понимать, это возможно или невозможно?
Да, нет, конечно, возможно. Стоп, подожди. В этом городе, в нашем 5 миллионов человек, да, среди них есть определенное количество террористов, просто по статистике.
И что-то мне подсказывает, что кто-то примерно так же, как я, думает. Не все 5 миллионов, но наверняка у кого-то возникает вопрос. Я в безопасности или нет, спрашивает человек.
Нет, ну что же, теперь не ловить было, елки-палки. Теперь да, вот от этих четверых, да, они умерли.
А у меня вот вопрос другой. Денис, как ты думаешь, насколько отношения, вот у нас же люди, они, ну, в общем-то, мыслят просто, в каком смысле? Лица, как у нас пишут, кавказской национальности, да, у нас же обычно обобщенно, к сожалению, даже средства массовой информации используют портрет некого преступника, то насколько население в целом сейчас... Ну, короче говоря, будет ли взволнование
относиться? Да, население взволновано все время этим вопросом давно и всегда, и, наверное, не первую сотню лет, да?
Ну, обострится же от этого.
Ну, в смысле, то есть, да, обостриться, что делать, да, пожалуй, не нужно было их валить, действительно, зря это чекисты
затеяли. Нет, я имею в виду, какие мы последствия видим? То есть, например, те же пенсионерки при том, когда им дадут подержать какую-нибудь коробочку, они будут чаще писать?
Сегодня мы об этом поговорим, завтра мы об этом проговорим. Через неделю город об этом случае вообще забудет. Просто забудет город об этом случае. И каждую ту же самую, значит, наших основных разносчиков общественного мнения, да, у подъездов ОБС. Этих бабушек, больше будет волновать тот же самый там Ахмед или Махмуд, который не поздоровается с нее подъезда или машину поперек тоже подъезда поставит. О том, что случилось, как совершенно справедливо говорили, да половина народа и сегодня не знает, что там было и что случилось. Вот через неделю спросите, а что было на Ленинском? Что было на Ленинском? Кого задерживали, кого не задерживали? Все, булькнуло, тина и затянулось, забыли. Никто и не вспомнит.
Ну что ж, спасибо, мы говорим Денису. Денису Короткову, соавтору публикации, о которой мы только что говорили. Я напомню, это один из топовых текстов на Фонтанке.
«Эхо террора дошло до Петербурга». Так называется эта публикация с фотографиями конкретными. Спасибо, Денис, еще раз мы говорим. Вот, прочитайте, может быть, какой-то свет прольется на те события, которые произошли. Ну, а мы
делаем музыкальную паузу и ждем новый текст от Тимура, который он пошел писать, и это наверняка будет тоже топовая публикация. Музыкальная пауза, потом продолжаем, не расходимся.